Афиша. Афиша.
12 часов 37 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И Герман Бабаян. Да. Привет, привет всем, друзья. Когда вы слышите такие позывные наши программы, значит, у нас будет прекрасный, интересный гость. Правда, вот я не целевая аудитория нашего.
Я тоже. О чем говорить тогда будем?
Я целевая.
Не волнуйся, Гера у нас целевая аудитория.
Я
и подхожу. Вообще, глядя на таких авторов, которые вот пишут, а потом бац, и выстреливают. Миллион экземпляров уже. Миллион экземпляров тираж книг Лии Арден, которая у нас сегодня в гостях. Или Арден все-таки?
Арден.
Да.
Всем
да,
привет,
здравствуйте.
Большое спасибо,
здравствуйте,
что позвали.
Пожалуйста, Лия, вы приехали не просто, кстати, так сюда, в Москву.
Да,
вы
верно.
Проживаете в Корее, насколько я знаю.
В Южной Корее.
В Южной Корее. Вы приехали на международную московскую книжную ярмарку.
Да.
У вас в 2 часа сегодня будет общение.
Не в 2, а в 16.
А, в 16, извините. У меня почему-то информация была в 2. А, расскажите, почему вы такая популярная стали-то? Откуда вы? Сидела, не писала, потом написала Мара и Марок. А, вот такой
Морок.
Морок, извините. Все такие романы.
Сидели в Южной Корее,
да.
Вели блог, да, про путешествия.
Да,
все верно. А потом вдруг
выстрелила.
Написали, отправили рукопись.
Да,
и
да.
Все случилось.
Дело в том, что это действительно было неожиданно, плюс я уже долго, где-то 10 лет живу в Южной Корее, соответственно, русский язык от меня далеко. Вот сейчас у меня первое мероприятие, я впервые на радио. Честно, у меня в голове любые слова на корейском, на английском, но только не на русском. То есть мне приходится прямо вспоминать именно словарный запас.
Получается, вы мыслите по-корейски?
Да, конечно. На самом деле мозг строит так, что он предложение, скажем так, чем быстрее, чем короче предложение мысли, тем на том языке он и будет думать. То есть, если на английском мысль короче, то он начнет думать на английском. Если на корейском, то он будет на корейском. И я даже разговариваю очень часто с людьми, то на английском, то на корейском. У нас это
не волнуйтесь, говорите с нами и так же.
Вот. И я действительно сидела, но всю жизнь я занимаюсь каким-либо хобби. Я не могу без них. А после переезда в Южную Корею, разумеется, это стало достаточно сложно. И я не знала, чем себя занять. То есть пришел такой момент, что я не знала, чем себя занять. Я люблю читать. И в тот момент еще получилось, что я прочитала все, что мне было интересно.
Ого.
И однажды мы...
Я к этому только стремлюсь. Я вам завидую.
Вот. А тогда не было так много книг именно в том жанре, в котором мне нравится читать.
А какой вам жанр
нравится? Это Young Adult Fantasy. В тот момент это был 2019 год, даже 2018. Очень мало переводили в этом направлении. Это даже не жанр.
Young Adult — это для молодых совсем.
Да.
На самом деле сейчас уже выяснишь, что Young Adult читают от 16 до бесконечности. То есть там, смотря какая книга, бывает действительно более детское такое направление, а бывает оно пишется уже практически для взрослых.
Не, ну, во-первых, я когда прочитал вчера о том, о чем пишет Лия, вот Мара и
Морок,
да, у нее пометка на книге стоит 18+.
Нет, там 16+.
А, 16+, но это не как Young Adult, это явно уже...
Нет, Мара и Морок — это как раз чистый Young Adult, а вот мой новый цикл «Нити судьбы», который мы только что завершили, он уже New Adult, это уже как раз для людей постарше, от 18 и до бесконечности, кому такое будет интересно.
Потрясающе.
Это все-таки фэнтези.
Да, это новый цикл, это у меня городское фэнтези, а Мара и Морок — это да, это чистое фэнтези с авторским миром, с базой на славянскую мифологию.
Как такое вообще получилось, что вы начали писать книги? Вот вы сидели, читали,
вот
поняли, что нет вообще.
У меня муж, он просто гражданин Южной Кореи, и он видел, что я маюсь, что мне уже нечем заняться, и он просто сказал: ну попробуй ты что-нибудь написать. А я в целом поняла, что писательство не требует особых затрат, нужна, ну, компьютер нужен, да,
нашему.
А кто
вот я так и думал,
а
подарил компьютер?
Нет, он не дарил компьютер, у меня уже был. Компьютер мне подарил папа.
А кто вы по образованию?
А я по образованию культуролог, арт-менеджер. То есть я в целом изучала все касательно культуры, языков, поэтому у меня огромная база,
багаж,
чтобы писать фэнтези. Я, кстати, не понимала, как мне применить свое образование. Оказалось, оно просто 100% ложится на то, чтобы стать писателем
Марин.
Фэнтези.
Марин?
Я не готова сейчас этим заниматься. Я просто тоже культуролог по одному из образований, да.
У Марин там еще и самолеты есть в образовании, еда и так далее.
Так что
она может...
Можно писать про самолеты.
Ле, а вот вы когда начали писать, вот почему фэнтези именно? Ведь гораздо лучше и проще продаются какие-то женские романы.
Ну, или даже романы подростковые.
Сейчас
да,
действительно тренд на любовные романы, современные даже любовные романы, но я с детства любила фэнтези. точнее, я на самом деле читать ненавидела в детстве. У меня первая двойка по литературе за то, что я очень медленно читала, да.
Бог ты мой, и стал писательница с двойкой по литературе.
Да, это было в самых начальных классах, потом я, конечно, уже выправила. Я читала медленно, из-за этого меня мама прямо заставляла читать вслух, чтобы я научилась читать быстрее. Из-за этого я ненавидела книги, а потом где-то лет в 11-12 вышел фильм «Властелин колец», и меня так затянуло. Я прочитала весь «Властелин колец», именно вот в этом возрасте я прочитала «Сильмариллион», который очень тяжело понять даже во взрослом возрасте. Я его прочитала в 11 лет. И даже его отчасти...
Я даже название такого не знаю.
Я даже не буду пытаться понять, да, это что, серьезно.
И в целом «Властелин колец» изменил всю мою жизнь, вот всю мою жизнь. Если бы я не посмотрела фильм и не прочитала книгу, я бы здесь не сидела.
Так, и, в общем, Вуш вам сказала, попробуй написать книгу.
Да.
И вы помните этот день?
Да, это было январь, по-моему, 26 даже или 25 января 2019 года. Я в тот же день села и написала первые 500 слов. Это была эмоциональная мясорубка, я даже не была уверена, что писательство настолько вытягивает вот эмоции. И мне даже странно понравилось. И на следующий день я продолжила. Я очень много после этого перечитала, скажем так, технически, как это все писать, как строится сюжет, про трехактовую структуру, про сценарное мастерство. Я очень много в это углублялась, но понимала, что без практики ничего не будет. Поэтому я с тех пор решила, что каждый день нужно писать 1600 слов. Это, на самом деле, очень много, не стоит на меня ориентироваться. Очень многих пугают эти цифры.
Вы же даже и 4000 писали, я
знаю.
Да,
да, я просто...
По 4000
я
слов.
Я очень усидчивая, то есть я знаю, я как таран скорее к цели иду. Я где-то 2 года вот каждый день писала по 1600 слов, потом я перешла на 2000, и да, у меня был период, когда я, скажем так, взяла себя на слабо, решила пописать по 4000 слов. Мне кто-то сказал, по-моему, Кинг пишет от 2 до 4000, я подумала, ну если он может, почему я не могу?
Стивен Кинг, кстати, ваш любимый автор, которого вы прямо обожаете.
Я его люблю за работоспособность. Я не совсем целевая аудитория Кинга, я в детстве, скажем так, в подростковом возрасте его читала. Потом я перестала быть его целевой аудиторией, но мне нравится его работоспособность. Сейчас мой кумир – это Брэндон Сандерсон, тоже написал фэнтези, я его обожаю за его...
Вот это я фамилию знаю.
Я посмотрела все его лекции, он ведет очень много лекций, очень много рассказывает про вообще писательское мастерство, он молодец, и фэнтези у него отличное.
С синдромом самозванца не сталкивались ли вы в самом начале своего творчества?
Нет, нет. Как сказать, синдром самозванца не поможет вам ни в чем, абсолютно ни в чем, это только проблема. И в целом, если писать каждый день, вы будете совершенствоваться каждый день. Поэтому любая книга, которую сейчас я напишу и буду считать, это отлично, это прекрасно, через месяц она уже таковой не будет, с этим нужно смириться. И как говорят, например, мы, когда редактируем рукопись, мы ее улучшаем. Говорят, что невозможно закончить редактуру, ее можно только остановить, потому что каждый день ты можешь находить какие-то огрехи, перестраивать предложения, но это работа в никуда. Мне кажется, самое главное, я очень быстро пишу черновую рукопись, и здесь там много ошибок, повторов и так далее. После этого я редактирую рукопись, ну, наверное, сейчас по 4-5 раз. Потом оно переходит подруге, которая помогает мне редактировать, потом оно переходит к литературному редактору, мы пытаемся вычистить вообще все. Но сколько бы людей ни работало над рукописью, всегда все равно какой-нибудь огрех, опечатка, где-то недосмотрев, всегда он будет. Это человеческий фактор, невозможно все
устроить. Ваше первое произведение сильно редактировали? Что вы испытывали
вот
в этот момент? Было ли вам тяжело в этот момент? Вы как, чувствовали, что как будто что-то отрезают от вас?
Это так, у меня, я отправила 2 рукописи. На самом деле, первая написанная рукопись и первый написанный цикл, это цикл «Потомки первых». Первая книга называется «Золото в темные ночи». Издана она была 3-й. То есть мой первый цикл мы стали издавать 2-м. А «Мара и морок» — это уже как раз моя 5-я, 6-я рукопись. Да, тогда я вообще, ну, скажем так, у меня не было никого из знакомых. Я ничего не знала о писательском, ни мастерстве, ни редакторской работе. Как работает издательство. То есть я пришла просто... Я же попала еще через самотек. Очень многие считают, что через самотек невозможно попасть. То есть это когда заходите на сайт, находите официальную почту издательства и туда отправляете рукопись. На самом деле это возможно. Очень многие мои коллеги туда попали, и я туда попала. Притом мне редактор ответила спустя всего лишь месяц. Обычно говорят 3 месяца. Спустя месяц, и она попала в спам. Она 2 недели лежала в спаме, и я абсолютно случайно ее нашла.
А что вам написал
редактор? Господа, проверяйте свой спам.
Да. А что вам написал редактор?
Я отправила тогда как раз 2 рукописи. Первую «Мару и морок» и «Золото в темной ночи». Одновременно первые книги 2 циклов. И она мне написала, я думаю, это в целом было официальное письмо, что я рассмотрела вашу рукопись, она все еще свободна, вы готовы сотрудничать. Я, если честно, даже не поняла, что это значит. Вот опять же, да, я настолько была далека от всего, что я спросила, так она вам нравится, вы хотите с ней работать.
Вы она не поверили такая, сначала, да?
Я ее, это спам, я ее пробила через ВКонтакте, потому что я решила, что это фейк. Я нашла ее, я так, да ладно, там было написано, что она действительно работает в XMO. И только тогда я ответила, вы, здравствуйте, вы извините, вы побыли в спаме немножечко, 2 недели. Она очень быстро мне отвечала, очень четко по делу. Это меня, скажем так, настолько к ней привлекло, mm-hmm. что человек по-деловому очень быстро отвечает, готов. Притом, если я не ошибаюсь, это еще и вечер был, она еще мне вечером отвечала. И да, буквально мы за 15 минут все решили, она сразу же прислала мне предложение, я сказала, да, давайте. И это было в ноябре 2020, по-моему, года, в конце ноября. И мы перед Новым годом быстро собирали все документы.
И ваша книга вышла после этого в какой момент?
Она вышла в 2021 году, 11 марта. То есть mm-hmm. у нас в следующем году будет 5 лет, по-моему, как раз.
То есть 3 месяца прошло.
Миллион-то у кого?
У меня.
Экземпляр. А, нет, это понятно.
Это суммарный тираж.
А, суммарный всех.
Это все мои
всех,
книги,
что
да,
вышли.
Да.
А вообще миллион для писателя, это прям почетно, это хорошо.
Это очень много сейчас.
Это очень
при
много.
При учете того, что первоначальный тираж той же Мары и Морок, первые книги, она вышла абсолютно стандартным тиражом в 3000.
В 3000. Только на русском языке. Пока зарубежье не присутствует
мы,
в вашем творчестве.
Мы, точнее, не мы, у нас приобрели права как раз на Мару и Морока в Китай. Ага. Уже, да, там, как я понимаю, идет работа. И также у нас переведена первая книга на английский, и она продается на Амазоне.
А в Корею?
В
где живете?
Нет, в Корею нет.
А
корейский
нет-то?
Рынок сложный. Корейский рынок сложный, и здесь, скажем так, должны встретиться два издательства. И корейское издательство должно сказать, мы хотим приобрести эту книгу. То есть обычно они сами приходят, говорят, да, дайте нам, пожалуйста, эту книгу. Вот так как идет работа. Они ее забирают, они ее сами переводят. Это очень много работы, очень много денег. И, честно скажу, азиатский, корейский рынок, это не совсем наше. То есть то, что популярно у нас, у них идет в целом, ну, просто неплохо.
Понятно,
они, ровненько. Да, немножко, у них есть свое. У них есть свое фэнтези, которое они любят, называется, они чаще всего его называют Oriental Fantasy.
Угу.
И они читают его. Оно очень сильно отличается. Я пыталась читать. Ну, оно интересное, но специфическое для нас.
Вы очень часто, вернее, не очень часто, в своих интервью говорите о том, что легко придумать героя, да? Вот вы его придумали, наделили его характером, ну, или героев, а дальше они живут сами.
Да.
Вот что это такое? Я вот сижу, я когда это прочитал, думаю, как они дальше живут сами? Вы просто вообще ничего не придумываете, а даете волю выдуманным людям, персонажам?
Да, скажем так, это просто мозг начинает работать. И чаще всего это происходит, если заложить в него огромное количество информации. У нас мозг работает так, что он, как, если вы впихнете в него разрозненную информацию, он начнет выстраивать логические цепочки, иначе он просто, по-моему, не может выжить. То есть зачем вы все это учили, если оно в целом нам не нужно и неприменимо? Поэтому герои действительно оживают сами. Они, то есть, сами начинают вести в ту сторону, в которую им больше подходит. Но это, мне кажется, чисто тот логический взгляд на мир и на вещи, которые я, скажем так, приобрела за счет своей собственной жизни, за счет наблюдения, за счет образования. То есть он просто выстраивает. Вот, например, мы даже очень часто знаем, что там человек такого характера будет, скорее всего, вести себя определенным образом. Или, например...
Но, да. Это понятно. А вот есть ли такое понимание или такая история? Агата Кристи обычно это вот в своих интервью тоже говорила, что ну надоел мне этот персонаж, и я его убью в следующей там,
хочу
главе.
Хочу чего-нибудь новенького.
Да, хочу ввести новенького. Uh-huh. Вы своих персонажей наделяете вот так в жизни? Типа, вот ой, он красавчик, а вот я ему любовную линию придумаю. Или вот эта дура, она мне надоела, все, застрелим ее.
Нет, нет. У меня чаще всего, если персонаж умрет, я уже с самого начала знаю, что у него такая история. То есть это не я решаю, что давайте я его убью. На самом деле мне нравятся все мои персонажи.
А кто решает? Вы же пишете.
Они сами, они такие, ну вот такая история рождается.
Слушайте,
в голове.
Тут раздвоение
личности,
мне кажется.
Я даже не знаю, как это.
А как вы, к вам изначально этот персонаж
вот
приходит?
Именно.
Как вы понимаете, что вот это тот персонаж, про которого вы хотите рассказать историю, написать книгу?
Когда как? Иногда мне нужно подумать. Вот прямо целенаправленно я хожу и думаю, обдумываю характер, обдумываю имя, внешность и так далее. А иногда он рождается сам. Например, персонаж Морок, он родился сам. Изначально его в истории в целом не было. А потом я зашла в интернет, прочитала слово «морок», его этимологию, что это означает, и родились, и сам персонаж родился, и идея о том, каким он может быть, и о его способностях. То есть вот так, это просто вспыхивает, когда несколько знаний соединяются в одну в голове, и вот рождается, скажем так, идея.
Вы сейчас пишете каждый день?
Да, каждый день.
Продолжаете в таком же ритме?
Ну вот кроме Москвы, я с собой ноутбук не взяла. Хотя у меня были даже периоды, вот, кстати, «Мару и морок» я начала в самолете, просто в заметках на телефоне, и первую главу я написала, пока летела в самолете. Сейчас я не пишу, но так каждый день, где-то 2000 слов, могу тоже прерваться, если у нас период редактуры, как рукописи, которые выходят, там, да, там тоже редактура может занимать просто с утра до вечера.
А думали ли вы о том, чтобы перейти, например, в другой жанр, или вы хотите продолжать работать именно в этом жанре?
Мне нравится именно фэнтези. Чтобы, например, писать детектив, у него есть свои жанры, своя структура, то есть нужно и много читать фэнтези, то есть детектива, много его любить, а я не читаю их. То есть, да, возможно, когда-нибудь я захочу. У меня были даже идеи, вот, например, как родился новый цикл «Нити судьбы». Изначально я хотела написать магический реализм. Я себе сказала, все, заканчиваем с фэнтези, будем писать что-нибудь другое. Но в итоге я наткнулась на Теогонию Гесиода о происхождении древнегреческих богов, и у меня просто эти идеи сплелись между собой, и я уже не смогла их разорвать, и все, меня опять потянуло в мифологию.
Как говорят классики, вы в потоке, вы в ресурсе.
Да, да.
Вы в это, в, ну да, в потоке и в ресурсе. Я просто вот смотрю на книги и иллюстрации, да, а все равно вот что-то такое, вот японское аниме вот так же вот раз иллюстрируется, это... Эксмо придумала, или это ваша идея, вот героев изображать такими?
Вы представляете себе лицо героя, про которого вы пишете, или это со временем тоже приходит?
Иногда лицо героя действительно я представляю и могу вот тем же художникам представить референсы на этих, но очень часто это может быть собирательный образ. Плюс я стараюсь, ну, даже вот если есть у меня целенаправленный образ, я не выставляю его ни в интернет, ни в свои блоги, стараюсь, чтобы читателям, потому что читатели все равно представляют свое. Если я скажу «красивый блондин», все представят все равно своего красивого блондина.
Да.
Поэтому, да, на обложке, и плюс на обложке очень часто это смесь не только видения автора, но и художника. То есть художнику тоже даже я могу максимально описать, как может
как
выглядеть
интересно.
Персонаж.
А у вас тут на первой странице плейлист?
Да, в этом
типа
цикле
можно
есть
читать,
плейлист.
Нужно было еще QR-код сделать.
Это под настроение, то есть его слушать не обязательно, потому что я знаю, что некоторым тяжело читать и слушать одновременно.
Я
он
не
скорее
могу,
под настроение. Да. Я, кстати, тоже не могу, но вот если хочется немножечко в перерывах почитать книгу.
Билли Айлиш, например, можно послушать.
Да, настроиться, то можно послушать.
Дайте какие-нибудь советы начинающим авторам,
да,
которые нас сейчас слушают, боятся.
Вообще, или тем, кто хочет научиться читать фэнтези. Я вот сколько не начинал читать фэнтези, я смотреть люблю фэнтези, но читать я не могу.
Но это нормально. Вот,
не тяну я.
На самом деле здесь ничего такого нет, это абсолютно нормально. Я вот, например, не особо люблю детективы, и зачем себя мучить в целом-то? Потому что фэнтези создана для расслабления в какой-то степени. Даже большие книги – это все равно художественная литература, чтобы отвлечься и почитать что-нибудь, скажем так, чего не существует в нашем мире.
Но сегодня фэнтези, насколько я... Вернее, не насколько, а, как говорит статистика, это второй по своей популярности жанр в мире. На первом месте все-таки стоит детектив, на втором фэнтези, на третьем любовная лирика, вот всякие вот эти вот...
Любовные романы.
Любовные женские романы,
а мне кажется, кстати, фэнтези даже чуть-чуть снизилось. Любовные романы прямо очень выпрыгнули сейчас.
Ну вот по данным за 2023 год именно так фэнтези стоял на втором месте. Вот, и очень как-то доступно, да, очень много людей читают, но молодежь в основном.
Говорят, что в этот период было желание эскапизма, то есть уйти от реальности, особенно если это был
вот
период ковида, все застряли по домам.
Все хотелось
путешествий, хотелось каких-то путешествий, а это было невозможно, и вот читали.
Так мы, давайте вернемся к авторам, к молодым. Мы же сказали, что с ними, как
совет.
Им помочь.
Ну, первый совет, который на практике я поняла, что он действительно работает, это писать каждый день. У меня было очень много трудностей. Я давно растеряла словарный запас, потому что я его не использую. Потом, я живу в Южной Корее, у меня клавиатура даже на корейском, у меня все на корейском, и мне пришлось учиться печатать вслепую. Из-за этого я печатаю одним пальцем. Я печатаю одним пальцем.
2000 слов в день.
Да, и очень быстро. У меня такая скорость. Мне при том никто не верит, пока не посмотрит. И они, это что-то страшное. Они говорят, это просто страшно выглядит.
Берегите палец.
Вот, да, это дорогой палец.
А купить в Корее русскую клавиатуру нет?
Я вначале, а это был как раз период ковида еще. Я все больше ускорялась. И я же тогда не знала. Я очень много рукописей написала в стол. Я даже не знала, будем ли мы издавать. Кажется, я написала около 7 рукописей, прежде чем вообще даже отправить в издательство. Вот, и, значит, писать каждый день, это самое главное.
Еще Стивен Кинг про это говорил.
Да, на практике. Сколько бы теории вы ни прочитали, вы можете ее вызубрить наизусть. Все равно ее нужно научиться применять. А применять, ну, вот если каждый день, вы будете с каждым разом видеть все больше и больше ошибок. И также читать много. Действительно, нужно читать много, это пополняет словарный запас. Я вот просто иногда выписываю слова. Мы вроде бы все знаем и эти прилагательные глаголы, но они
все
не выпрыгивают.
В школе, да?
Не выпрыгивают они у нас из головы, потому что мы не используем каждый день. И я просто сижу, выписываю глаголы и прилагательные, чтобы помнить о том, как они существуют.
Чтобы разукрасить свое произведение,
да, бывает,
насытить его словами.
Ну и насмотренность
словами.
Должна быть, да, естественно.
Плюс
фильмы,
понимать
выставки.
Свой жанр. Если вы не читаете, вы не понимаете, что именно привлекает в этом жанре. Поэтому обязательно писать каждый день в идеале. Да хотя бы немножко. Не надо ориентироваться на 2000 слов или что-то. Ну, хоть по 500, по 300.
Вы приехали, у нас 3 минутки остаются, в Москву на ярмарку, которая сейчас проходит, значит, в экспоцентре. Именно для со своей трилогией.
Да.
Расскажите
ее презентовать. Сегодня в 4 часа, да?
Да, вкратце. О чем это?
Вкратце, у нас как раз уже вышло, то есть это трилогия под названием «Нити судьбы», городской фэнтези.
В кадр.
Вы продолжайте рассказывать.
Да, это у нас городское фэнтези. И несмотря на то, что время происходит в альтернативное современное время, это именно фэнтези. А если точнее, авторский мир с вплетением древнегреческой мифологии. Я знаю, что когда говорят о древнегреческой мифологии, все думают про олимпийцев обязательно. Я тоже их люблю, но мне немножко надоели они. Поэтому я решила написать о чем-то более, скажем так, первоначальном. И я взяла, скажем так, более ранних, неоднозначных, мрачных богов, такие как Никта и Реп, рождённые от хаоса, и их дети. Это Гипнос, Танатос, Эфир, сестры Мойры и другие. У нас главная героиня девушка Кассия, которая, скажем так, она очень трудолюбивая, одновременно совмещает работу и учебу и изо всех сил пытается просто обеспечить для себя устойчивое будущее. Но Кассия живет в необычном городе, который называется Сангданам, и является пересечением для других миров. Народы из этих миров выглядят в целом как люди, поэтому они могут существовать.
Да, друзья, ищите эту серию от издательства «Эксмо» в магазинах. Сегодня можно прийти в экспоцентр в 4 часа на встречу с Лией Арден. Московская международная книжная ярмарка в самом разгаре и продлится до вечера воскресенья в экспоцентре на Краснопресненской набережной. Вход бесплатный, свободный, детская, взрослая литература. Александр Маринина, Вадим Верник, комики Евгений Чеботков и Расул Чабдаров, Оксана Доровская, Ирина Лейк, ну и, конечно же, Лия Арден. Свои новые книги будут представлять на выставке. Сейчас, друзья, все открыто, заходите, смотрите. Лия, спасибо вам огромное. Удачи, огромное. Привет Корее, ждем следующих ваших книг.
Я обязательно приду, спасибо.
Герман Бабаян, Марина Александрова.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.